Есть на Фрязева. Началось шелестение и чмоканье, как будто тот пианист, который все пил и пил, теперь уже все выпил. И утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса» до диез минор. Первым заговорил черноусый в жакетах и почему-то обращался единственно только ко мне. Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно покраснеют. Ну так что же? Как то и что же? А Куприн и Максим Горький так те вообще не просыпались. Прекрасно, ну а дальше? Как то есть, ну а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните, он сказал «Их штербы», то есть «Я умираю». А потом добавил «Налейте мне шампанского». И уж тогда только кумер. Так-так. А Фридрих Шиллер, тот не только умереть, то даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готовый целый акт трагедии. Пропустит 5 бокалов, готова целая трагедия в 5 актах. Так-так-так, ну и? Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонца, а я едва-едва успевал их подбирать. Ну и? Ну и Николай Гоголь. Что Николай Гоголь? Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал. И пил из розового бокала? Да, и пил из розового бокала. А что пил? А кто его знает? Ну что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, вот. И я и оба Митричи с интересом за ним следили. А он черноусый так и смеялся в предвкушении новых триумфов. А Модест-то Мусоргский. Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский. Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина». И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты. А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и бух в канал. А потом встанет и опять похмеляться, и опять бух, а между прочим социал-демократ... Начитанный черт в восторге прервал его старый Митрич. А молодой от чрезмерного внимания вобрал в себя все волосы и заиндевел. «Да-да, я очень люблю читать. В мире столько прекрасных книг», — продолжал человек в жакетке. «Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку. И так хорошо покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать. Бросаю книжку и начинаю пить. Пью месяц, пью другой, а потом... Погоди, тут я его прервал, погоди. Так что же социал-демократы? Какие еще социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные люди, все пили как свиньи. А лишние, бестолковые, нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных выпил то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина между Лафитом и Клико, заметьте, между Лафитом и Клико, тем временем рождали мятежную науку и декабризм. А когда они, наконец, разбудили Герцена... «Как же разбудишь его, вашего Герцена?» — рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявка Ламур в коверкотовом пальто. Ему еще в Крапунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака. Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. Да оставьте его в покое, черт, декабрист хуев. Уши ему потри, уши. Какая разница, в Крапунова ехать или в Петушки? Может, человеку захотелось в Петушки, и это его гонит в Крапунов. Все вдруг незаметно косили, незаметно и радостно косили, незаметно и безобразно, и я вместе с ними. Я повернулся к жакетке и черному сам. Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и хованщины, и... А вот и притом. С этого и началось все главное. Сивуха началась вместо Клико. Разночинство началось, дебош и хованщины, все эти Успенские, все эти Помиловские, они без стакана не могли написать ни строчки. Я читал, я знаю. Отчаянно пили, все честные люди России. И от чего они пили? С отчаяния пили. Пили от того, что честны, от того, что не в силах были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и невежестве. Почитайте-ка Дмитрия Писарева. Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. Оттого и пьет русский мужик от нищеты своей пьет. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского одна только водка и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос. Оттого он и пьет, от невежества своего пьет. Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике? Как не спасать его, как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет, пьет, не читает. Тогда Успенский встает и вешается. Помиловский ложится под лавку в трактире и подыхает. А Гаршин встает и с перепоя бросается через перила. Черноусый уже вскочил, снял берет и жестикулировал, как бешеный. Все выпитое подстегивало его, ударяло в голову, все ударяло и ударяло. Декабрист в коверкотовом пальто, и тот бросил своего Герцена, подсел к нам поближе и воздел к оратору мутные сырые глаза. И вы смотрите, что получается. Мрак неверства все сгущается, и обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, и тут уже не Лафит, не Клико. Те еще хоть как-то добудились Герцена, а теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпаясь. Бей во все колокола, по всему Лондону. Никто в России головы не подымет, все в блевотине и всем тяжело. И так до наших времен, вплоть до наших времен. Этот круг, порочный круг бытия, он душит меня за горло. И стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьет, низы глядя вверх или верхи глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку, пью месяц, пью другой, а потом... Стоп, прервал его декабрист. А разве нельзя не пить? Взять себя в руки и не пить. Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил. Не пил совсем, Черноусый даже привстал и надел берет. Не может этого быть. А вот и может. Сумел человек взять себя в руки и ни грамма не пил. Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте? Да, я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил. Странно. А если бы Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского? Все равно бы не стал, взял бы себя в руки и не стал, сказал бы, не пью ни грамма. Черноусый поник и затасковал. На глазах у публики рушилась вся его система. Такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. Помоги ему, шепнул я сам себе, помоги человеку, ляпни какую-нибудь аллегорию или... Так вы говорите, тайный советник Гёте не пил ни грамма, я повернулся к декабристу. А почему он не пил, вы знаете, что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он не пил. Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться и в Есина? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров. Они все садятся или в Хрупунове, или в Фрязи. Да, идут от самого Есино до самого Хрупунова или до самого Фрязева и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть Фауста, кто там не пьет, все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает бывший, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Гёте, так я вам скажу. А для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что есть свидетельство, он сам был на грани самоубийства. Но чтобы отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете, он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости, эгоизма и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпит, а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит, а он старый хрен уже лыка не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал, тот тоже. Сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас так прямо чуть не принуждал, разливает нам, крякает за нас, блаженствует гад, ходит как обалделый. Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте. Шиллер ему подносит, а он отказывается. Еще. Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте. И руки у него как бы тряслись. Вот это да, разглядывали меня и декабристы, и черноусы. Стройная система была восстановлена. Вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист широким жестом вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног Черноусу. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки до странности возбужденно. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому тоже подали стакан. Он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы. И так за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте,